Если у вас есть что сказать прежде. Нету никого ничего. Ну, тогда будем вместе рассуждать. У нас две главы, которые мы вместе разбираем. Это 15-16 глава книги Откровения. И они идут как бы параллельно, поэтому мы как бы и 15-16 главу будем брать, чтобы немножко понять суть. Значит, давайте я как бы вкратце сделаю вступление, те вещи, которые мы говорили. Значит, в первую очередь это мы говорим, что 15-16 глава это, ну как написано, что это было еще и знамение на небе. Великое и чудное, то есть, как в прошлый раз пастор говорил, то есть, оно чудное, то есть, великое и чудное, это, я думаю, а как интересно в посрочном переводе слово чудное переводится, я не читал, поэтому, может быть, можете посмотреть, пожалуйста. Удивительно, да? То есть, скажем, необычное или, то есть, ну, одну секундочку сейчас. Изумительное, дивное, чудное. То есть, как будто бы, ну, вроде бы, смотришь и, ну, ничего нет такого вот, как сказать, ну, ладно, там необычное было чудное знамение, там, когда там видишь что-то такое, ну, здесь написано, что видел знамение великое и чудное, и описание, которое знамение, вроде бы, оно не, ну, как бы, ну, по описанию ничего такого нет, ну, такого вот удивительного, да, ну, по сравнению с тем, что было до этого. Там, если бы это человек, который просто так вот видел ангелов, то еще полбеды. Так получается великое чудное знамение. И знамение заключалось в том, что видел последних ангелов, или семь ангелов, имеющие последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия. И потом я видел как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившее зверя, и образ его, и начертание им его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела твои, Господи Боже. Содержитель. И я думаю, что в чем вообще чудеса, и в чем чудность этого знамения великого, то, что люди, пришедшие, люди, победившие, наверное, вот этого образа и ну, зверь и образ его. Я думаю, что вот это знамение, оно какое-то, наверное, ну, удивительное или необычное. И вот, может быть, на этом немножко в двух словах зациклимся. Миша в прошлый раз начал говорить, и мы в самом-самом конце как раз. Поэтому, Миша, может, ты тогда продолжишь эту мысль свою?
Ну, во-первых, если в общем плане брать, вот, насколько я понял, все откровение, оно состоит из тайн. И тайна беззакония, и тайна благочестия. Две тайны, которые полностью раскрываются в откровении. И мы знаем, что эти тайны невозможно... Некоторые тайны даже объясняются, да, там, допустим, тайна семи звезд и семи светильников есть сия, там, и рассказывается. Но хоть ты там миллионы прочитай слов, ты не поймешь этой тайны, пока она тебе не будет открыта. Поэтому я же говорю, что если ты, ну, допустим, прийти сюда тебе сложно... потому что ты, как говорится, там завтра на работу вставать и все. Мне в 2 часа вставать на работу, и я прихожу с удовольствием, хотя я многое из этого знаю, знаешь, то тайна эта открывается в зависимости от потребности человека знать. Тот, кто ищет, тот найдет, а тот, кто не ищет, он будет иметь информацию, что вот это примерно тайна, вот это, на самом деле он не будет знать самой сути этой тайны, потому что это только открывается.
Да, я думаю, что еще дополнить, что поэтому ты не можешь это передать, например, своему ребенку, да, вот как бы, сколько бы ты ни садил возле себя и не объяснял, 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 но если это не откроется внутри, это будет просто информация, буква, которая ничего не дает толком внутрь.
Да, поэтому здесь купи у меня золото огнем очищенное, купи, дай этому цену и заплати эту без платы, без серебра цену, но, очевидно, люди наши с трудом это понимают и не дают этому цены. Но если переходить уже более конкретно к 16-й, к 15-й главе, да, то мы видим, что даже если взять 17-ю главу, начало 17-й главы, то там написано: «И подошел ко мне один ангел, который...» И один из 7 ангелов, который... Вот прочитай там первые пару стихов.
17-ю, и значит, первый стих. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих».
То есть здесь дается наводка, что последние 7 чаш направлены на вавилонскую блудницу, на конкретную проблему, которая самая большая есть у Бога. Это религиозный мир. Если неверующий мир можно как бы грубыми вещами, да, страданиями, то 7 чаш – это утонченная работа, поэтому она и называется, это видение, великим и славным. То есть здесь применяются методы, которые имеют наибольшую силу, да, потому что вот все по нарастающей, допустим, 7 труб, да, они по нарастающей идут. И как бы зачем следующую трубу давать, если он в этой трубе уже покаялся, да, дальше уже Бог с ним не ведет суда, а уже тот, кто не покаялся, уже с ними он, и так до самого конца. Так и чаши тоже, они начинаются с малых каких-то, с меньших вещей, как бы вот невод закинули, выбрали все, что можно поймать на этот невод, да. Потом следующий невод уже с новыми какими-то проблемами, которые все-таки должны влиять на мозги религиозного человека. Почему? Потому что дух Антихриста, он же крепко держит мозги духовные людей. И здесь нужны особые методы влияния, которых раньше не применялись. Поэтому это очень велико и чудно, но мы должны понимать, что это по-прежнему милость Господа. Это по-прежнему делание всего, чтобы этих людей как можно больше вырвать из-под власти дьявола, из-под власти погибели. Вот эта мысль ярко прослеживается, как в прошлых наказаниях, так и в этом последнем наказании.
Я почему-то, я в прошлый раз говорил, я думаю, возможно, что есть шанс, но я думаю, в последней уже чаше это они более уже такого, наказания характера, а не... Я понимаю, что, как ты говоришь, я соглашусь с тем, что да, есть в этом шанс, то есть дверь как бы открыта. Да, вот как бы дверь приоткрыта для того, чтобы люди покаялись. Но эти семь чаш, мне кажется, это уже более как, ну, наверное, уже наказание то, что за тот выбор, который был сделан этим людям. По мне так.
У Бога нет потребности, ну, так сказать, мучить человека. Если его надо уничтожить, он бы его уничтожил, как в потопе, да, всех уничтожил и все. Здесь явно преследуется мысль, что кого можно вырвать, то, ну, вот, вылили первую чашу, да, и нашли там, скажем, 20 человек, да, то уже вторую чашу на него не нужно выливать, потому что он уже от первой чаши понял. То есть в этом видна, опять же, та же самая милость, что зря и много мучить. Потому что, почему я об этом говорю? Потому что очень многие люди воспринимают Бога как садиста, знаешь, что теперь я как бы вылью на вас, ну, все, что вот буду вот, скажем, как в инквизиции мучить вас, там, раскалять железо, и вот там вас ковырять, и ковырять, пока вы вообще не сдохнете. Нет, не для этого вообще откровение, не для этого Бог делает. Он делает для того, чтобы все-таки вытащить оттуда все, что можно вытащить. Очень тщательно работает, чтобы не остался никто. Ну, потому что, допустим, среди фарисеев был, скажем, Никодим. Да? По фарисейским всем законам он все-таки оставался фарисеем, и понятие фарисейские, но что-то было в душе, что он все-таки задумался, да. Другие там, допустим, не задумываясь, идут тупо в своей религии, бесславят Бога, и тоже Бог как-то оценивает, что они, ну, не до конца с ними все справедливо. Поэтому семь чаш – это чтобы до конца было все справедливо, что по-прежнему тебе сервис, и в конце уже, если все испробовали, почему семь, потому что полнота, сколько нужно, столько мы и используем. И уже когда оно ничего не работает, значит в расход. Поэтому никто никогда не скажет Богу, что ты сделал что-то несправедливое.
Ну, понятно. Ладно, хорошо, давайте пойдем дальше. Потому что называется чаша гнева.
Гнева, да.
Да, то есть и там, если мы разберем, то это... Ну, давайте, может быть, начнем, или не нужно разбирать каждую чашу?
Ну, наверное, можно, чего быстро.
Давай начнем тогда, до 16 главы начнем, да, тогда? Или все-таки вернемся к 15, поговорим насчет храма Скинии?
Да, можно, насчет храма.
Давайте, наверное, потом пойдем дальше, в 16, вот 5 глава, 5 стих, 15 главы. «После сего я взглянул, и вот отверстие храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего в веки веков». Насчет того, что как ты соединишь именно, что одно из четырех животных дало эти семь, то есть не там, почему одно из четырех животных? Как ты думаешь?
Вот точно за четырех животных я сейчас не могу сказать. Надо просто прочитать еще раз все, что связано с четырьмя животными, потому что я как-то, ну, подзабыл вот, вот эту тонкость.
Ну, может, вернемся? Или не нужно сейчас?
Если ты в следующий раз напомнишь, то, то мы разберем. Что касается вообще всего храма, вот я знаю, адвентисты седьмого дня, они столько вот это вот тарахтят, там храм на небе, как он выглядит, он точно такой, как на земле, там такие же, вот, ну там не надо приносить жертвы, там сам Христос жертвой, там служение первосвященника в храме. Там заход в это святое святых, мудрят. На самом деле ничего материального там вообще близко нет. В духовном мире не, совсем мы понять не можем, потому что мы никогда духовного мира не видели, мы в физическом мире. И мы представляем, что это какие-то стены, какие-то вот такая вот убогость, которая была в Иерусалимском храме, там жертвенник медный, там святая святых, и там в этой каморке Бог пребывает, там типа того, что ли. Это все человеческий образ мышления. На самом деле храм – это то, что из себя представляет человеческое тело. Вот тут святая святых, дух, тут внешний двор, душа человека, то есть тело человека, и святилище – это душа человека, да, вот три составных части храма. И когда евреи шли по пустыне, у них была скиния собрания, да, то есть временный храм, который собирался, разбирался. И этот временный храм, он был по, так скажем, по образу того храма, который потом строил Соломон. То есть, как в Скинии было святое святое.
Сама структура, получается, да, схема, да. Получается.
Ну, по тем же самым чертежам, просто это было временное там из тряпок сделанная палатка, и это был преобраз того будущего храма, который нужно будет построить. Хотя там совсем не те размеры, и все походное такое. Так вот, на небе есть действительно скиния, образ того храма, который строится на земле. И в данном случае тело Иисуса Христа, который он забрал с собой туда, на небо, это и есть скиния, из которой строится, ну, по образу которой уже строится настоящий храм на земле, в физическом мире. Потому что в духовном мире этого ничего нету. И как такового тела, ну, если нам сейчас представлять, что Христос там на небе представляет вот это человеческое тело, якобы в котором он живет, это глупо. Это все ну, в духовном мире, так скажем, мы даже представить не можем. Но если говорить образно, оно просто разлетелось на молекулы и, ну, и представляет этот небесный храм, по образу которого уже работает этот весь инкубатор на земле, как это все работает. Вот. И вот в этом храме как раз и из этого храма они как раз и берут то, что они выливают на землю, то, что ну, нужно подвести под небесные стандарты. Если это возможно, кого-то из этой категории все-таки вытащить из-под представлений, которые у них есть, неправильные. Ну, можешь теперь поспорить, если хочешь.
Да ладно. Че?
Что-то милостивый ты сегодня.
Ну, время от времени. Ну, и как бы я, в принципе, тут как, я же не просто буду спорить.
Ну, просто чтобы у нас было четкое представление. Нету ничего на небе в том плане, что там вот кто-то там сидит где-то, кто-то там что-то там ходит, жертвы какие-то приносит.
100%. Ну, я как бы с этим согласен. Вот с чем не спорю. Если бы мы сюда перевели, например, даже Вадика, Игоря брата, то бы еще можно было поспорить. Как бы. А так не с чем спорить. Это, для нас это все прообразы. И это все... То же самое, как брак, акция невесты. Mm-hmm. Это не то, что будет свадьба, там будут и сочитывать их будут. Это же просто какая-то блеклый прообраз, чтобы хоть примерно понять. Я даже думаю, что само вот, вопрос храма или скинии, это просто устроение Царствия Божия, как Царствие Божие устроено. И это чисто, как бы даже говорят, ну, сейчас я отвлекусь немного, но оно к теме. Вот даже есть люди, которые говорят, что вот книга Левита, да, вот, думают, ну, некоторые люди читают, вот, и особенно я был там помоложе чуть-чуть, и у нас там, помню, была там, как бы, такая неделя постая молитвы в церкви, вот, ладно, неважно, как. И я помню, был малый, я вот Библию начал читать, и вот читаю эту книгу Левита или там числа, да, и начинаешь... Там же все мелочи, все как-то устроено, это скинет, там все эти лопатки, все эти там бубенцы, там все эти... И думаешь, ну зачем это все, как бы, зачем это столько детально это все описывать, особенно нам, вот читаешь, как бы, какой это толк есть, смысл. Один человек сказал интересную вещь, это потом уже, что, как бы, я с ним полностью не согласен, но интересная мысль очень интересна. Говорит, ну в принципе, говорит, книга Левита, это, если разобраться, это новозаветная книга. И как бы я это толком не понимал, но я понимаю больше то, что оно все равно создано по образу, потому что Бог сам говорит, давал чертежи, Бог сам говорил, сколько отмеряет, как делать, что делать. Это все сама структура, вот как перевести это на простой человеческий язык, так скажем.
Да, все оно имеет духовный смысл.
Да, оно все имеет духовный смысл. Я думаю, что вот то же самое, то, чтобы это просто какой-то прообраз, чтобы... Ну, понять, там, это все равно, что, вот, как бы, люди говорят, там, лона Авраамова, да, там, получается, там, Авраам лежит, там, где-то мучается, там, ад, рай, там, они друг другом перекрикиваются, это же нонсенс, просто, чтобы нам понять вообще суть, приведены такие примеры. Я думаю, что касательно храма и скинии, я думаю, это аналогичные вещи, то есть, тут я спорить не буду. Хорошо, давайте дальше, пойдем насчет того, что... Насчет четырех животных мы потом поговорим, одного из животных, да? Пойдем в 16 главу, с первого стиха. Это мы как бы вскользь проходим. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». То есть был голос из храма, из скинии, чтобы это сделать. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». То есть, получается, что мы еще раз, я думаю, понимаем, что не речь идет о каких-то, по-моему, физических язвах, которые там... Там начнутся какие-то раны быть на людях. Мы понимаем, что идет о каких-то последствиях выбора, то, что они выбрали, потому что на всех, кто... То есть написано, что на людях, имеющих начертание зверей, поклоняющихся образу его, вот такая на них будет гнев или казнь. Сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях. То есть о чем говорится здесь? Я думаю, что какое-то возмездие и, ну, я не думаю, что говорится о, еще раз говорю, о каких-то ранах. Это больше будет, наверное, ну, есть у вас мнение какое-то ваше, о чем здесь речь идет? Кто мне поможет? Да, Лариса. Микрофон можно дать? Есть микрофон у нас? Где? На втором ряду. Можете взять, Дима, супруги, микрофончик.
Один перевод написано: «И открылись страшные мучительные язвы у людей». Может, это говорится о мучениях, как бы не обязательно, ну...
Ну, то, что, наверное, больше доставляет какие-то страдания, да, то есть...
То, что уязвляет.
В смысле, то, что уязвляет?
Ну, то, что не дает покоя, мучает.
А. Мучительные язвы, ну, как у нас все выражения, вот язва, знаешь, как...
Это немножко о другом. Ну, смысл, может, похоже.
Ну
да, я согласен. Кто-то, может, еще хочет? Рита? Так резко подняла руку.
Ну, я слушала, и я думаю, что это может быть и по-плотски, не духовно, а по-плотски. Я больше так как пастырь верю, что это не так, что пришел суд, и вот... Потому что вот суд пришел, и все, и оно уже определено человеку, уже нету возможности. Я думаю, что эти язвы не пришли, человеку возможность. Я еще дома слушала, я вот думала, песнь Моисея и песнь Агнца. Песнь Моисея, наверное, люди, которые... Но обычно это люди, которые вот законом живут. Они знают, что Бог есть, но у них... А песнь Агнца, у кого уже есть откровение, они держатся на этих откровениях. А песнь Моисея законом, они спасутся. Как-то вот они верят, что Бог есть, но я думаю, что у этих людей, наверное, нет откровений. Но я не знаю, может быть, это как вопрос больше.
Давай насчет язв, ты так быстренько.
А, да, я все докучу. Но я думаю, что это может быть по-плотски, это может быть не духовно только. И те люди, которые не начнут хулить Бога, а пройдут через эти страдания и все равно останутся верными Богу, я думаю, что они будут спасены. Кто будет петь песнь Моисея, кто будет петь песнь Агнца?
Рита, он говорит, что эти язвы сделались... На людях, имеющих начертание зверя и поклоняющийся образ. То есть те, которые поклоняются зверю, вот с ними такое случилось, такие язвы.
Я это поняла еще из прошлого собрания, что ты говорил, что те люди уже, которые получили начертание, что уже как это суд на них приходит. Я вот всегда тебя слушаю, я так... Понимаю, что ты вот так выражаешься, я не знаю.
Я так написано, что те, которые поклоняются образу зверя, с ними такое случается, такие вот язвы. То есть,
я думаю, что это им шанс отвернуться от зверя и повернуться к Богу.
Ты больше здесь с пастором солидарна. Я немножко другого мнения. Я думаю, что
Но ты больше так, пришли язвы, это как бы погубить и все. Нету шанса. Вот так вот я, когда тебя слушаю, так оно
сладкое. Я такой жестокий, да?
Сижу. Я больше, что это возможность дается людям, чтобы кого-то спасти. Больше это, я поддерживаю такое...
Пастыря поддерживаю.
Это
разумно, Леша, логично, потому что иначе не было бы смысла потихоньку эти, язвы, все эти страдания сводить. Это же ведь, допустим, третья часть, допустим, деревьев погибла, мы понимаем, что... Не на всех эта язва распространялась, да? А здесь явно, что все язвы на всех распространяются, и они идут поэтапно. Что вот это прошло, и я даже вот шкурой как бы чувствую, что вот одна чаша пролита,
какая-то
дистанция, потом следующая.
Я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, о чем написано. Я просто, вот для меня такая вещь, которая мне непонятна. Вот нельзя сказать, хоть убейте, но вот непонятна она мне. Вот если, скажем, Бог ставит свою печать, да, люди запечатленные, Бог посылает печать, человеку невозможно уже запечатанный, то есть уже запечатанный. Он запечатанный, он Божий. То есть его невозможно, его там бей его, топи его, это поплавок, уже невозможно. То есть то, что аллегория того, мы понимаем, что приходит печать дьявола, которая ставится, запечатывается, закупоривается. Вот по мне так. То есть то, какой тогда смысл вообще ставить печать этого зверя, если потом можно взять от нее отказаться?
Можно. Оно как-то так звучит, во всяком разе я так услышала, как бы язвы на тех, кто имеет печать зверя. Открылись язвы. Это получается как бы мой выбор начал меня судить.
Да?
Поняла?
То есть я пожинаю...
Потому что оно раньше, как это три деревья, это еще не были, никто не запечатан, никем не был. А здесь, ну, конкретно, что открылись на запечатанные...
Я получаю плоды своего выбора. Так же ведь?
Да, я что приготовил, то и ем. Ну, как...
Да.
Ну, вот...
Ну, оно как... Это как я увидела, услышала, но я не знаю, знаешь,
ну,
как
вот
мы...
как бы я... Вот я как бы я... мозгами как бы понимаю то, что говорит, например, Рита и говорит пастырь, да? Но я вот тогда, я просто возвращаюсь назад, то, как мы начали говорить о печатях вот зверя, что она себя представляет? Я вот как бы, вот такой вопрос у меня в голове.
А как тогда насчет тех, которые умерли столетиями, тысячелетиями назад, тот же самый выбор делали и умерли без язв? А почему эти...
Но они здесь уже говорится, те, которые приняли начертание и поклоняются этому образу, это немножко другая уже.
Жестоковыйные вы, короче. А Бог помышляет, как бы спасти и отверженного. Так вот, на мой взгляд, и это тяжело, мне это откровение далось, потому что я действительно... Ну, как бы, что да, это уже финал, и он будет их рубить налево-направо и как бы свой гнев на них изводить. На самом деле, печать сатаны – это то, что, очевидно, можно снять и распечатать его и без проблем. Очевидно, все-таки неполная как бы гарантия того, что человек тотально виноват, раз он принял это. Очевидно, есть какие-то экскьюзы, которые Бог будет все-таки находить через эти семь чаш гнева. Потому что сама логика, даже уже не говоря об откровении, почему их семь и почему они идут поэтапно... Ну, как бы, если по-другому мыслить, то надо мыслить, что Бог настолько жестоковыйный, что он так, сейчас я вас семь раз и семь раз до смерти, и каждый раз все сильнее и сильнее и сильнее, чтобы вы, твари, поняли, что вы 70 лет прожили, и вы мозгов не нажили, и я вас... буду сейчас гнобить, гнобить и гнобить. Так примерно представляет основная масса христианства откровение.
Миш, я опять же, я не...
Хорошо, не трать время, Леш, потому что ты опять, мне кажется, лезешь в эту...
Бутылку,
да. Я думаю, что не стоит об этом долго рассуждать. Оставайтесь, свое мнение, оно тоже правильно. Потому что основная масса из них не услышит и не покается.
Хорошо, давайте дальше пойдем туда. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Пожалуйста.
Это мне?
Да.
Ну, я уже говорил за это, что... Море в данном случае, воды, море – это все народы, племена, языки и всякие разновидности мнений, какие только есть на земле. Все они потеряют всякую подпитку, всякую силу. все, что когда-то на человека работало и помогало ему, вот, допустим, сегодня много есть, много разных заморочек, допустим, у всяких психологов, которые помогают человеку там отойти от какой-то проблемы, да? То есть есть в физическом мире, ну, как бы методы, которым худо-бедно человеку помогают, да, там настраивают его позитивно или там включают его в какую-то программу, где он там, мозги его начинают развиваться, он отклоняется от своих там разных там депрессий, всего прочего, то вот все умрет, все то, что есть, ну, то, что дает человеку успокоение, исчезнет. И у них не будет, они будут издыхать от вот грядущих бедствий, допустим, страх нельзя будет унять, нельзя будет унять там боль какую-то, разочарование, все это начнет мучить человека. Вот так я вижу. Если все живое умрет в море, то и человечеству конец, потому что море восмердит и все эти...
Тогда бактерии... можно было бы все заканчивать на второй чаше.
Ну да. Поэтому здесь опять же таки духовный смысл, и смысл его в том, что никаких физических возможностей именно в море умрет, среди народов все умрет. Никаких физических возможностей держаться на плаву общества не будет.
Угу. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. То есть мы говорим, что от источники вод, то есть всякое начало, всякое вот то, что дает как бы источник, то всякое причинное, то есть есть причина следствие, то есть всякая причина, она уже будет заражена. То есть всякое даже вот, ну, как бы, то источник это получается из чего, что дает, как бы, вот, из чего происходит эта вода, да? Любой источник будет уже заражен, правильно? То есть любая информация, которая будет поступать, она будет в любом случае невозможна, чтобы даже правильная информация вливалась в это мертвое море, которое уже будет к тому времени. Будет просто все будет заражено кровью этой. Так ведь или нет?
Более того, когда мы говорим за ангела, вот мы понимаем, что это не тот, который контролирует реки и моря, и там сидит где-то, чтоб она текла с севера до юг и прочее, прочее. Понятное дело, что воды в данном случае точно так же, как сатана опустил из пасти своей воду, чтобы увлечь ну, тех, за которыми он гнался. Да? То есть вода, которая может увлечь человека, допустим, к какой-то правильной мысли, да, она вот, что такое превращается в кровь? Ты дашь им пить ту кровь, которую они пролили, то есть все те мучения, которые они нанесли тем людям, они вернутся им назад, и все то, что будет к ним течь, оно будет приносить им не остановку жажды, а дополнительные мучения, потому что выпитая кровь, она будет вызывать как раз вот эту всю горечь, и что бы они ни искали. Вот когда Писание говорит, что они будут ходить от моря до моря, ища слов Господних, они его не найдут. Мне кажется, я не говорю сейчас откровение, мне кажется, что это время. То есть, когда оно не только закроется, но оно будет обратный результат давать. Что ты как бы ищешь чего-то доброго, чтобы утолить жажду, а оно будет приносить тебе, наоборот, мучения и страдания.
И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Боже, Вседержитель, истинные праведные суды Твои». Это, в принципе, относится к тому, что выше было. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу.
О, видишь, вот этот вот мысль, не вразумились, чтобы воздать ему славу, говорит о том, что у них есть, то есть была возможность это сделать, вразумиться от этого зноя, вместо того, чтобы вот это злиться и отдать ему славу, который может это все, ну, как бы, который над этими страданиями стоит. Он... Тут даже так написано, смотри, как тут написано. Сейчас. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». Где-то еще сейчас.
Думаю, слово даже «воздать ему славу» это оборот, ну, как бы оборотная такой речь. Я думаю, это более, ну, я думаю, более признать его, получается, более, ну,
как-то. Ну, естественно.
Что? Эдик, я тебя вообще не слышу. Ты возьми микрофон, наверное, и скажи это вслух.
Там, где о пятом ангеле написано, что они
тоже... Я считал за пятого ангела. За четвертого.
Не раскаялись в своих делах. Ты считал немножко выше. Не раскаялись и не воздали Богу славу.
Вот где-то тут есть, что... Ну, они не поняли, что он есть тот, который это страдание может снять. Посмотрите, где это, какой этот стих. Вот, да.
Ну, так я прочитал это.
Имеющие власть над всеми язвами, они не уразумели этого, что он может эти язвы снять. Вместо того, чтобы к нему обратиться, они ожесточились еще больше.
Ну, я вот как говорю, что каждый раз я согласен с тобой, что ты говоришь, что, возможно, дверь открыта, как, потому что Бог справедливый. Но из-за того, что люди жестоковыйные и суть их испорчена, они не смогли это сделать по своей сущности. То есть, как...
Давай так, нейтральную,
все, хорошо, давай дальше,
нейтральную сторону возьмем, так, чтобы больше споров по этому не было. Может быть, никто из этих людей, которые запечатаны, не покаялись. Но то, что Писание, то есть Библия дает им шанс,
все, согласен,
без спор.
Согласен.
Все. Идем тогда дальше.
Все равно возможно, что кто-то покаялся. Большинство, наверное.
Оля, все.
Ну, наверное, кто-то покаялся.
Дома Миша спросишь. Дальше. Пятый ангел вылил чашу. То есть насчет солнца и огня, я думаю, что насчет солнца и огня, я как бы думаю, что сильный зной, я думаю, это просто без обезвоживания, то есть нет никакой, ну, ничего никакого нет. Потому что когда всходит сильный зной, это момент, когда у тебя, по мне так, то, что я вижу по Писанию, это то, что ты начинаешь питаться тем, что у тебя запасами, которые у тебя есть внутри. Но я думаю, что в этом случае просто приходит Сейчас там прислали месседж, я потом прочитаю еще. Что солнце, я думаю, что имеется... Я не знаю, через какого солнца идет речь. Может, это мне поможет. Как бы, я думаю, что зной сильный – это когда действительно нет влаги. Когда ты начинаешь, должен пользоваться тем, что есть у тебя внутри накопленное. То есть, по мне так. Поэтому, что из себя представляет солнце, я не могу, не имею понятия вообще.
Нам и нет большой нужды... как бы точно это знать, потому что даже я допускаю мысль, что это будут, как Рита сказала, и материальные, и духовные какие-то страдания, и может быть это на самом деле вспышки на солнце будут такими сильными, что... Но мы должны понимать, что церковь и слава Божья... Вот звезды, допустим, и те, которые не приняли начертания зверя, они будут до самого конца. Поэтому говорить о глобальных каких-то таких бедствиях, когда вся Земля там страдает, потому что Солнце вышло из-под контроля, тоже не приходится, потому что в таком случае будут страдать и те, которые в пустыне, допустим, жена, да, и прочие от семени ее.
Не, ну, думаю, что в любом случае, я почему-то, к тому же, судя с того, какая технология сейчас в мире есть, ну, это не такая большая проблема, чтобы солнце как-то влияло на, ну, те, которые живут на улице, но в любом случае, ну, я не думаю, что относится сильно к этому моменту, к физическому, почему-то.
Не так важно. Да. Важно то, что это будут страдания и достаточно.
Спорить не буду. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога небесного и страданий, от страданий своих и язв своих и не раскаялись в делах своих. Я думаю, что насчет того, что...
Но ты вот чувствуешь усиление с каждым разом страданий.
Ну, конечно. Ну, конечно. Вот. Я думаю, что даже когда вылилась чаша на престол зверя, я думаю, что уже получилось то, что авторитет, ну, как бы на престол. То есть получается, что Бог взял и этот престол, как бы на этот престол, ну, суд произвел над престолом зверя. Другими словами, показал то, что этот престол, он никакой не престол, потому что над ним есть высшая власть, которая может влиять на этот престол. Понимаете? То есть получается, что авторитет получается полностью мрачность. То есть другими словами, что повлияло на то, что происходит. То есть да, кроме того, что это было какое-то величие, мрачность пришла, потому что ну, люди увидели уже, что произошло. И начали кусать свои языки от страданий.
Прочее, это как бы уже самое трибье осталось. Почему? Потому что хулят они Бога. Он продемонстрировал над ними свою власть, да? Вылил на них чашу, и они явно понимают, что его царство.
Угу.
Вот, и они хулят его. Все равно поддерживают эту тварь, которая, ну, то есть видно, уже, что он проиграл.
Уже вещи называются своими именами. Уже да. Получается, это уже конкретно идет, ну, понимаете, да, до того момента мы понимаем, что даже слова богохульные, это было все равно не так связано с, скажем, конкретным, просто они могут быть искажены, то есть, другими словами, там, как мы говорили, истины церковь проталкивают, как, типа, там, быть богатым, успешным, и это все Бог как бы за этим стоит. Это одна сторона. Это как бы мы называем, что это имена богохульные. Но в этом моменте уже, получается, пришло конкретное, наверное, ну, не атеизм, но, наверное, пришло конкретное противостояние, которое уже ярко будет выражаться как противостояние Богу Небесному. Да? Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. То есть тут получается уже, что случилось. Это шестой ангел вылил чашу в свою великую реку Евфрат. Ну, по географии, вот река Евфрат, это получается та, которая находится на Ближнем Востоке, да? Правильно? Тигр, это Тигр и Евфрат, да, получается, ответвление, которое вавилонское. Это находится непосредственно возле Вавилона. То есть, это сам Вавилон построен на реке Евфрат. Или нет, или я ошибаюсь?
Что-то такое, да.
Надо будет посмотреть, потому что вот, ну, это Месопотамская, когда. И это самое интересное, я точно хочу посмотреть. Наверное, в следующий раз я насчет Эдема, где находился Эдем, он тоже находился, по-моему, в устье Евфрата. Я могу ошибаться. И вот эта река высохла, и чтобы получился путь для вот, приготовления последней битвы. И выходят три жабы из, ну, или три духа, которые такие вот, и с великими чудесами и знамениями, чтобы весь народ собрать, или ну, как, оно выходит к царям, чтобы цари смогли все, ну, получается, чтобы собрать всех царей, набрать вот на Армагеддонскую битву, которая будет.
Тигра и Евфрата, Ирак.
Ну да, это есть Вавилон, даже получается. Да. Миш, может, у тебя какие-то мысли есть насчет этого? Можешь поделиться?
Ну, конечно, есть. Здесь просто взрывные мысли. Почему? Потому что вот какое толкование не посмотришь, значит, церкви уже не будет, это уже последние чаши, которые будут вылиты на землю и уничтожат всех людей на земле. С кем? Во-первых, два Армагеддона будет. Один Армагеддон до тысячелетнего царства, второй Армагеддон после
тысячелетнего. Ну, Гог и Магог, получается, в последнее, после тысячелетнего царства.
Не могу точно сказать, какой из них Гог и Магог.
Но последний, это будет Гог и Магог, это уже будет после тысячелетнего царства. Когда
да, но
будет
факт остается фактом, что два Армагеддона. Причем Армагеддон, нету такой местности.
Долина Мегидо. Почему нет?
Тем не менее, такое конкретного указания, что это Армагеддон, я вот там это самое пытался это все исследовать, нету доказательства, что это конкретно географическая какая-то, ну, привязанная к местности территория. Вот. Но сейчас не ищи, потом дома поищешь. Значит, первое, что мы должны из этих стихов взять, что будут какие-то люди, которые, ну, два царства будут, которые войну начнут, да, царство зла и царство добра. Против кого-то они пойдут войной, правильно?
Да.
Вот говорят против евреев. Так, тогда получается, что евреи не примут начертание зверя. Против кого вот они пойдут войной, вот те, которые имеют печать зверя, допустим, которые вот прошли через все эти страдания. Ведь это ж последняя чаша, правильно? Последняя чаша – это война.
Угу.
И вот никак люди не хотят на это обращать внимание, что все-таки совсем не та ломается вся структура вот этого представления, как это все будет, потому что какие-то люди на земле будут, с которыми нужно будет воевать, которые будут врагами тем, у которых печати. Правильно? И понятно, что мы понимаем, что мир будет в это время разделен на Божьих людей и на людей дьявола. И война эта совершенно не с евреями связана, это война зла против добра. Потому что зло, в начале великой скорби, зло победило полностью добро. И в конце великой скорби они все-таки решают еще сделать одну атаку в надежде, что они все-таки победят добро, да? Они будут наступать на праведников, но Писание говорит, что Агнец победит их, потому что он Господь господствующих и царей. Вот. Здесь уже победа полностью Агнца, и будет схвачен зверь, и драконы будут брошены в озеро Огненное и все прочее. Значит, вот здесь совершенно меняется мышление, что, какая будет концовка этого мира. И что будет происходить? Более того, Леша, надо сказать, что будут давить их все казни, вот этих запечатанных дьяволом, и тем не менее они сохранятся в большом множестве для последней атаки на истину. И, конечно же, это будет не физическая война, не Третья мировая война, это будет загруженные духами зла люди, заполненные, потому что их трупы будут потом валяться, все будет застелено. Опять же, это в духовном смысле слова. Да? Они пойдут войной против тех, которые сохраняют Божьи заповеди. Значит, и еще много из них будет вот так считается, что под конец последних чаш уже они убьют всех, которые не захотели принять начертание зверя. На самом деле все будет определять война последняя. И те, которые...
Кто будет воевать? Те, которые останутся в пустыне, за тех говоришь? Кто вообще будет воевать?
Воевать будут те, у которых запечатана Божья печать и запечатана дьявольская печать.
Будет... Я понимаю, но мы понимаем, что мы говорим о физической смерти, которые люди, которые, скажем, не будут принимать, они будут убиты. Получается, а кто будет воевать здесь на земле? Те, которые, вот жена, которая была увлечена в пустыню, или
так
кто?
Так вот, я тебе и пытаюсь сказать, что церковь не будет забрана с земли. Она не, как считается, что вот эти язвы будут на всю землю, там солнце померкнет и будет жечь зной, значит, он будет жечь всю землю. На самом деле он будет жечь только тех, которые запечатаны дьяволом.
Ну, понятно. Ну, вот. Хорошо, у меня другой вопрос. Вот смотри, мы говорим, что люди, которые не примут начертания, они будут убиты, да?
Да, они будут убиваемы.
Убиваемы. Мы понимаем, что некоторые на земле останутся, которые, в пустыне убежала жена, и ее питали там, получается, какой-то там 1260 дней, да?
Она вообще будет отключена от процесса, просто сохранена эта часть, да, Божьих людей. Но вот, допустим, ты, да? Ты получаешь славу Божью.
Да.
Ты проповедуешь Евангелие Царства.
Да.
Значит, на земле очень много людей, которые... прошли через свою Голгофу, да, но открывается Царство Божие в них, скажем, искусственно, да, ну, то есть на самом деле у них надежда есть, но они не от самого Господа приняли, да? Эта категория людей будет вместе с тобой царствовать, да? Потому что они подготовлены к тому, чтобы слава Божия излилась, просто она изливается уже через тех, которые 144 тысячи. Но кроме 144 тысячи есть еще огромная масса людей, воинов, которые будут воевать против...
То есть не все будут убиты, получается?
А убиты будут те, которые не прошли через... Вот здесь будет ихняя Голгофа. Угу. И те, которые не будут...
То есть, получается, жнущие все равно останутся?
Абсолютно верно. Угу. И те, которые не имеют силы против Антихриста, назовем их там пять немудрых дев, да? Они все погибнут, потому что он уничтожит их всех. Вот. Те, которые вошли в славу Божию, и у них есть, они, ну, как бы сатана ниже, они выше, то он им ничего не может сделать. Поэтому они будут спокойно жить на земле, будут гореть в мучениях нечестивые, а эти люди будут жить, как они жили. Угу. Вот, у них будут определенные трудности, страдания, потому что...
Время такое будет.
Да, потому что это такое...
Теперь власть тьмы, получается.
Но власть тьмы над ними не будет иметь власти, потому
что... Внутри не будет, но внешне, но все равно это будет же влияние чувствоваться.
Не настолько, чтобы были мучения какие-то для них. Они будут совершенно...
Есть у вас вопросы? Потому что вопрос очень серьезный и интересный.
Да, вот внимательно прочитайте за Армагеддон.
Ну, Мегидда, это действительно такая из долина возле Иерусалима, Мегидда. Почему ты говоришь, ничего не нашел?
Не знаю, я искал, смотрел и не нашел ничего
вот
такого.
Называется, это резкие холмы, Мегидда, Хацор. Во-первых, это холм Мегидда, да? Это западная часть Елизаровской долины на территории Израиля, возле современного поселения того же имени.
Я все-таки предпочитаю, что это духовное определение войны, Армагеддон.
Если название есть, то где-то может оно...
Оно очень противоречит по этим названиям.
Что?
Леш, значит, давай так. В следующий раз подготовься основательно по поводу Армагеддона. Будешь потом говорить. А то ты готовишься.
Я вообще, ты еще сказал, что ты Мегидда не нашел, а я сказал, что есть это...
Хорошо, все, посмотри, в следующий раз дай нам информацию, как оно на самом деле. Окей?
Окей.
Много противоречий.
Оля, возьми микрофон, потому что там люди не могут понять, что ты там говоришь. Хорошо. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного и от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, так великое. И город великий распался на три части – и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Седьмая, получается, ангел как будто... Собрались все на Армагеддон, а седьмой ангел вылил чашу, и как бы, здесь уже говорится о том, что именно совершилось, да? И произошли голоса, молнии, громы, голоса, сделалось великое землетрясение, которого не бывало с тех пор. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом. Я думаю, что в это уже, наверное, последний этап того, что происходит на земле.
Я думаю, что это продолжение Армагеддона. Почему? Потому что город великий, понятное дело, что это имеется в виду духовный Иерусалим. Вавилона на то время, 2000 лет назад, его уже не было, он был разрушен полностью. Он был в каком году, там что-то до нашей эры, там задолго. Вот тайна беззакония и тайна благочестия. Вот здесь Вавилон, и там великий город, и там великий город. Между этими двумя городами, когда пройдет эта война и пострадает, конечно же, город великий тоже, потому что он распался на три части, да, а все остальное разрушено, ничего, никакой горы не осталось, никакого, все, ну, все было разрушено уже основательно. Вот, поэтому это заключительная фаза Армагеддона, и град в данном случае это то, что окончательно решило все эти, ну, как бы вся работа была доделана, весь гнев Божий был вылит на этих людей.
Пожалуйста, ваши вопросы. Видишь, Миша, только мы с тобой вдвоем в основном говорим.
Так вот, я не знаю, может, люди сидят и думают, что он тут философию разводит.
Может, и сидят, может, и думают.
Кто так думает? Давайте честно признавайтесь. Потому что... Ну что ж, никто не, никакой мысли нету, ни, никакой идеи.
Идеи.
Ну, Ларис, сильно много времени посвящать вещам, которые ну, должны проходиться быстро, мы так загрузнем, и не это самое. Уж если есть какое-то откровение, значит, нужно на нем настаивать, потому что я же не настаиваю на том, что мои откровения – это аминь, и все. Но если ты считаешь, допустим, что это окончательный гнев Божий, это, эти люди все, ну, как бы обречены, значит, это надо просто долго этим заниматься, так, чтобы ходить беременный с этим вопросом и обдумывать его, чтобы Бог открывал. Потому что он, когда себя открывает, то он говорит, я много милостивый, много милостивый. И его милость просто необъяснима. И понятное дело, что Писание написано так, чтобы с одной стороны как бы запугивать вот этих малых детей, что у тебя не будет выбора, смотри, если ты туда залезешь, то ты... Это тоже нужно, потому что кого-то нужно страхом спасать, ведь ты малому ребенку, если ты ему не можешь объяснить истину, ты просто его нагружаешь, что там, если ты там не будешь делать, то тебе будет то-то, то-то плохо. Но в конце концов, ты как мать, ты, когда уже ему стало плохо, ты его все равно ищешь пути, как его из этого плохого вытащить, правильно? Вот. Точно так и Бог, причем Бог... его нельзя сравнить с человеком, ну, который как бы много милостивый, там, допустим, мать никогда все равно не бросит. Он миллионы раз больше милостив. Поэтому Писание, да, так написано, чтобы детей пугать, взрослым давать все-таки понимание, что Бог это не тот, который, ну, подобно маньяку, что вот теперь я тебя буду вечно ковырять там в аду за то, что ты 70 лет ни мозгов не набрался и жил неправильно. Бог изыщет все, вот Писание говорит так, Писание говорит, что Бог всех заключил в непослушание, да? Всех заключил в непослушание. Как он заключил всех в непослушание? Позволил Адаму и Еве вкусить от дерева познания добра и зла, и они попали в полностью непослушание Богу. Чтобы что? Чтобы всех помиловать. Чтобы всех заключить в непослушание, чтобы в конечном счете всех помиловать. Ну, конечно же, кто-то помилован через то, что Бог его просветил мозги сразу, а кто-то помилован, будучи выбитый так, что уже не осталось никакого живого места. Поэтому взрослому нужна эта информация, а ребенку нужна другая информация, что Бог будет зло карать, и будет тебе очень плохо, и вечная погибель тебе, и вечные тебе муки, и прочее, прочее.
Эти печати, это же сознательный выбор всем, ну, наши дела, наши дела нас будут судить, или как правильно сказать, потому что, ну как же это я сознательный выбор делаю, это как-то мне дает намек, что у меня всегда есть какой-то задний план, или как? Нет, у меня, кто же это говорил, что в прошлом, когда-то Алеша говорил, что, ну, у нас нету выбора, у нас только, как же ты выразил, one shot только у нас есть. Вот мы к этому идем, но... Но меня в этом убеждать не надо, я просто рассуждаю, и если это, ну, это надо понять, эти вещи не убеждаются, понимаешь, поэтому я говорю, это, наверное, когда ты над этим рассуждаешь, ты это понимаешь, а когда убеждаешь, ну как ты меня в этом убедишь, это понять надо. А когда рассуждаешь, ты его поймешь, понимаешь, а когда убеждаешь, ты как-то так, а что ты меня убеждаешь, я хочу порассуждать.
Хорошо. Кто-то еще может сказать, хочет? Видишь, Миша? Ничего никто не... Ваня, что ты хочешь сказать? Я думаю, у тебя всегда есть, найдется, что сказать.
Оно, знаешь, так получается, Бог бьет, и никак не может... Этот, ну, злые люди, они все-таки обратно организовываются, и как будто, ну, все вот эти язвы, в принципе, по-прежнему осталось так их много, что вот они организовались и на эту войну. И вот тут-то как бы, потому что физическое... Непонятно, это ли физическое, как будто оно и физическое, и духовное, но в то же самое время как будто толку от них нету. Потому что все-таки они так же сильные остались, ну, не то что сильные, а вот как бы надоумило им.
Ну хорошо, будем тогда говорить просто так, что страдания эти не вызваны... Ну, каким-то характером Бога, что теперь я на вас отыграюсь. Они вызваны все-таки тем, что я сделаю для вас со своей стороны все возможное, и только от вас самих будет зависеть, покаетесь вы или не покаетесь. Но даже в этих последних чашах просматривается то, что это для покаяния было сделано, для того, чтобы они остановились и вразумились. Да, даже неправильно я сказал, оно как бы, чтобы никто ничего не смог сказать против Бога, скажем, в день суда, да, что ты не все-таки не до конца мне, ну, со мной поработал, чтобы я понял, да. И он знает прекрасно, что они все равно не поймут, тем не менее он с ними работает и продолжает их, ну, как бы вот напрягать всеми этими казнями, чтобы никто из них ничего не смог сказать в день суда, что, потому что, очевидно, будут действительно одурманенные, если это массовое явление, будут печати получать люди массово, значит, там будут более виноваты, менее виноваты, более, опять же таки, куда ты денешь человека, допустим, которому Бог не дал мозгов, да? Вот он не дал ему мозгов, есть же много, извини меня, скажу так, дебилов, да? Давать ему такое же обвинение, как тому, кто сам себя посвятил дьяволу, да, и все это как бы разумел и понимал, тоже не дашь. Поэтому явно, что будут абсолютно разные судьбы, разные обстоятельства. Вот даже вот то, что Рита сказала по поводу Моисеева закона и песни Агнца. Ведь есть масса людей, у которых закон Божий написан в сердце. Они не имеют закона, но каким-то образом этот закон написан на сердце. Скажем, вот, скажем, дикари там где-то в джунглях. И среди них находится человек, у которого есть совесть, у которого есть здравый смысл, что это зло, это неправильно. Его не любят, его убивают, там еще что-то, но у него есть закон, написанный внутри. Поэтому песнь Моисея в данном случае – это люди, которые пришли ко Христу не через благодать, которую Христос принес, а через Моисеев закон, через
свои то, дела,
своей праведностью. И действительно, это же Христос сказал, что они сами себе закон, они действительно достойны того, чтобы получить спасение, они каким-то образом будут в этих великих скорбях все-таки принимать то, что я не поклонюсь зверю, я не приму его начертания, лучше я умру. Но это не связано с тем, что на него распространилось Евангелие Царства. На него распространилось просто та его внутреннее какое-то чутье, что это неправильно и все. Вот. Поэтому они будут петь песнь Моисея, они будут петь песнь Агнца.
Миша, а вот такой вопрос. Выражение или там место описания «Земля и все дела на ней сгорят». А это о чем говорится?
Все-таки, когда тысячелетнее царство закончится...
Бери микрофон поближе.
Когда тысячелетнее царство закончится, Земля закончит свою миссию, и она, скорее всего, исчезнет. Но Писание не об этом говорит. Земля и все дела на ней сгорят, это вот то, о чем мы сейчас говорим. Все то, что связано с... Потому что, допустим, новая земля, вот все говорят, там новая земля, где будет обитать правда, это какая-то другая планета, куда Бог нас переселит, или не нас, а спасенные народы переселит. На самом деле Писание говорит, обновленная земля, она обновится. И она обновится через вот этот вот огонь, который пройдет. И все, что принадлежит земле, будет уничтожено. Но как факт, пройдет тысячи лет, и земля опять будет очень сильная, пока сатана будет связан. Она сама, земля, произведет себя же самою и пойдет в конец концов конец концов войной опять против истины.
У меня вопрос такой, может быть, он не в тему. Я уже можете микрофон выключить камеру, потому что оно не, вообще не по этой книге.
Ну ничего, а что?
Я скажу свое мнение, оно очень будет дико звучать. Но я о нем как бы, оно как бы нестандартное чуть-чуть. Потому что ты часто говорил, что раньше, что вот там парниковый период, вырастали динозавры, были огромные, потом там мнение людей, куда же динозавры делись, почему они были в ковчеге, некоторые такие огромные были, что даже не могли влезть в ковчег. Или... То есть очень много таких вещей, как бы люди многие говорят, как бы у меня такое мнение возникло, вот послушайте меня, вот говорят, находят там даже fossils, или там находят древние какие-то там в камнях или в каких-то вот в этом, в углях находят там формы всякие, и доказывают, что им там миллионы лет, да, этим умершим останкам. И я как бы думал себе вот такую мысль. А не могло ли быть такое, что несколько периодов Земля переживала уже, то есть, грубо говоря, Бог заканчивал с Землей, закрывал этот проект, потому что Земля не была создана в первый день творения, когда Он творил, когда Он творил вот Землю нашу. Земля уже была до того, она была, может быть, создана, кто его знает, когда и сколько раз еще процессов проходило над Землей, потому что между первым и вторым стихом Библии могло быть миллиарды лет или сотни миллиардов, могло быть несколько процессов. Не могло ли быть такое, что эти же динозавры, они вообще не относятся к нашей эпохе вообще?
Ничего нет удивительного. Это, скорее всего, так и есть. Мы находимся в каком-то конвейере. Обыкновенные вот семена, значит, взял... И ждешь, прорастут они или не прорастут. Проросли, значит, взял их на новый процесс. А не проросли, которые выбросил, и все. И там посадил для какого-то плана, потом следующие. Ничего в этом нет удивительного. Это все от нас сокрыто.
То есть наши, как бы, почему я говорю, потому что многие люди, наши верующие, не боятся этот вопрос вообще поднимать. Даже с эволюционистами как бы спорить, потому что как бы все это очень туманно. Я думаю, вот в этом вопросе, почему я спросил, дела все, земля и все на ней дела сгорят, думаю, почему бы, и ты сказал, просто мне мысль довелась, что закончится, после тысячелетия царства закончится, проект закроется. Ну, а почему бы эту же самую память не использовать для других целей?
А еще, если Ной построил, такой архитектор был, ты не думаешь, что он мог бейбичек, маленьких туда?
Динозавриков взять.
Ну, зачем ему же тащить это?
Во-первых,
кормить, тащить.
Во-первых, он их не брал. Он их не брал, а Бог привел по паре.
Да, это еще лучше. Так ты, если ты думаешь, это Бог выше еще Ноя умом, что он туда, это здоровенное все тащит.
Но я просто почему говорю, что находят fossils, да, которым действительно, они же, там же тоже не сидят такие балбесы, что им главное придумать, а бы что. Я уверен, что есть некоторые, хорошо, даже сам процесс угля, вот уголь, да, он занимает огромное количество лет, даже не тысячу лет, чтобы уголь, например, сделался. А в самом угле находят, вот, там разбивают уголь, да, или находят, например, эти fossils, находят там, каких-то этих живых, там, или насекомых, или каких-то там животных, которые, в принципе, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть ничего...
Я не отвергаю твоей мысли, вот скажу, потому что ты второй человек моей жизни, кто это говорит? Первый был это, я от отца своего слышала, но он, мне это дико звучало. Думаю, ты вечно эти книги читал про ископаемое, наверное, набрал, мы верующие. А ты второй человек в моей жизни, кто это повторяет. Так может это, если уже второй говорит, может и правда?
Да, все, папе твоему.
Вот, если у нас немножко времени, я просто скажу откровение, в которое я верю и точно знаю, что это мне Бог открыл. Это случилось, вот когда я читал, что раскаялся Бог, что создал человека, у меня ступор начался. Если Бог раскаялся, значит, Он не всемогущий, значит, Он способен делать ошибки, изменять свое мнение и тому подобное. И я долго носился с этим, пока мне Бог не открыл, что Бог в настоящем времени, Он в будущем времени, Он в прошедшем времени, как бы в одно и то же время, то есть у Него нету времени. И у Него есть сиюминутные как бы реакции на то, что происходит. У Него есть понятие, как это будет, потому что Он и в будущем, и Он одновременно в прошедшем, поэтому у Бога есть такая возможность, ну, как бы высказываться вот так, что Он раскаялся в своем сердце, на самом деле Он от самого начала знал, как это будет происходить. Вот так мне было открыто. И тут же сразу, как бы, что касается потопа, потому что это тоже такой был вопрос, что только создал, и тут сразу надо его все это топить, уничтожать, потому что я получил такое откровение, я на нем стою, и я верю, что это действительно так было, что Бог, когда создал землю, ему надо было, чтобы все живое распространилось по земле естественным путем. Вот он создал, допустим, кустик, там, скажем, там блубери, да, и ему нужно было сделать естественные условия, чтобы это начало быстро распространяться по земле. Он не чудотворец, он не просто так дунул и все появилось. Он действительно это создавал, и это было творение, как и человек, так и все живое на земле. Поэтому, ну, здесь так, если ты несколько там территорий сделал зелень, да, а остальная вся земля пустыня, то мы прекрасно знаем, что опустынивание гораздо сильнее, чем допустим, чтобы зелень распространилась. Для этого ему нужно было создать парниковый эффект. То есть ему нужно было специальные тепличные условия, достаточно высокая температура, специальная влажность, специальный конденсат воздуха. И ведь тогда не было дождей, по какой-то причине их не было. Так вот,
не было причины, почему? Потому что было firmament, над землей был толстый слой воды. Да? То есть того же самого солнца не было видно. То есть оно было, все было толстый слой воды, который потом исчез благодаря потопу.
Но это все абсолютный план, потому что по-другому ему нельзя было это все распространить по земле. Поэтому, когда он это все распространил, он знал заранее, что это будет все равно давать определенные перекосы в развитии. Ну, все эти динозавры, которые появились, они появились за счет парникового эффекта. И, кстати, то, что там находят, допустим, какие-то кости, которые они их оценивают в несколько миллионов лет, да, ученые, они не учитывают то, что парниковый эффект мог сбить всю их, потому что они ведут расчеты из тех условий, которые сейчас на Земле, да, а возможно, если
не они... знаю, Миш, я могу поспорить с этим вопросом.
Но если бы они жили, допустим, при парниковом эффекте, да, они бы видели, что то, что мы сегодня за один год считаем, там считалось за тысячи лет прошло.
Смотри, Миш,
потому что развитие было бурное.
Понятно, но тут это
может быть... Это откровение, это... Как хочешь, принимай, не принимай, но тогда сильно яркое было мне откровение по этому поводу.
Нет, в каких-то моментах я с тобой соглашусь. Я же не говорю, что я отвергаю, что ну, твое откровение тоже не распространяется на динозавров. Потому что структура динозавра, ты можешь при парниковом эффекте сделать, ну, какое-то, ну, как сказать, даже логически подумай. Если ты, например, сейчас черепаху посадишь в теплицу, даже ее на 100 лет, Из нее же не вырастет, извини меня, динозавр.
Это не просто парниковый эффект, это специальный эффект, который давал бурный рост, бурное развитие.
Для флоры всего, понятно, но для...
Всему живому давал бурное развитие.
Но мы сейчас вообще даже отошли, мы отошли вообще с этого, с рельсы.
Такие откровения я получил, я на них стою. Я их не навязываю никому, но просто... Для меня был очень серьезный вопрос, почему Бог погубил землю, и если он заранее знал, если он не знал заранее, как это будет развиваться, ну тогда логично, понятно, что не пошло так, как нужно, взял ее и уничтожил. И меня эти всегда вопросы мучают, потому что я хочу иметь дело с Богом, которого я понимаю. Если... Он говорит о себе, что он всемогущий, всевидящий, всезнающий и все наперед делает правильно, то я должен иметь это объяснение, почему тогда он как будто бы делает ошибки и потом все это переделывает, понимаешь? И вот мне он мне так открыл, что это не было переделано, это было заранее запланировано, что... распространится это по земле, за это время люди, которые живут на земле, сделают достаточно беззакония, чтобы их можно будет уничтожить, и потом взять, перевернуть землю на другие условия, уже в которых мы сейчас живем. А до этого это были неправильные условия, они давали искривление... Оттуда и исполины, кстати, исполины-то были не в каких-то других временах Земли, они в наше время были, правильно? Потому что в Писании не сказано, что исполины были только от того, что сыны Божии входили к дочерям.
Ну, понятно, ну и сыны Инакова, они были же уже после потопа.
Так вот, поэтому
они
я тебе...
Были, они же не были... Ну, а после потопа уже, что ты говоришь, уже новые условия пришли?
Какие-то, возможно, какие-то гены остались, которые постепенно все равно уничтожились, что касается великанов, всяких людей, там, по 6 метров. Но факт остается фактом, что вот эти перекосы в природе, перекосы вообще в живом, это было и у людей, это было и у животных. И это было в растительности. Поэтому все это было... Богу не надо было вот наводить эти все воды, пускать и топить людей. Это все было переделывание того, что было не то, что неправильно сделано в первом случае, оно просто было нужно на какой-то период, а потом он все это перевернул.
Просто старт-экспресс получился, и все.
Ну есть... вот такие откровения я имел. А насчет того, что было ли когда-то на Земле другая цивилизация, вполне возможно, в этом нету ничего особенного. Но мне кажется, что все, что связано с другой какой-то жизнью, оно просто, он же такую глобальную катастрофу, чтобы накидать там 100 тонн земли сверху, чтобы ничего не осталось от того, что было раньше.
Ну, sorry, это был просто так, отклонение от нашей общей темы. Хорошо, давайте тогда помолимся. Господи, еще раз благодарим Тебя за то, что Ты любишь каждого из нас. То, что мы не понимаем сейчас, Господь, открывай нам, Господь, потому что особенно хотим, Господь, знать сугубо важные, жизненно важные вопросы, Господь, то, что касается, Господь, нашего духа, Господь, Твоего слова, влияние Твоего слова, Господь, на наш дух, Господь. Остальные вещи, я знаю, Ты откроешь нам в любом случае. Будь благословен за все и прославен, Господь. Тех, кого не было здесь, благослови, Господь. Благослови наше воскресное собрание. Пусть Слово Твое будет приходить, Господь, и давать нам хлеб Твой, Господь. Слава Тебе за все и хвала. Аминь.